Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и людям». Ксения Толоконникова, директор музея.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и вместе с нами, я думаю, что вы прекрасно знаете этого человека, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории религии РГГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы собрались сегодня вечером поговорить о Скорбящинском храме на Московском Калитниковском кладбище и о самом этом очень интересном кладбище. И, насколько я понимаю, отчасти это кладбище входит в сферу твоих научных изыскательских интересов.
Да. Безусловно. Дело в том, что я сам на Калитниковском кладбище впервые оказался в 1988 году. Там похоронен мой дед. И вот так получилось, что в тот момент, когда бабушка выбирала кладбище, где похоронить деда, она выбрала именно Калитники, потому что там, на Калитниках, находятся братские могилы расстрелянных во время красного террора в 18-м году, и, соответственно, дед моей бабушки, мой прапрадед, генерал Вячеслав Михайлович Ламзин, был одним из тех, кто в августе 18-го года был арестован, очень вскоре после этого расстрелян, и вот близким сказали, что он похоронен в братской могиле на Калитниках.
Угу. Поэтому, то есть, соответственно, точное место этого захоронения неизвестно.
Точное место неизвестно, но очень многие рассказывали приблизительно. Там есть такой овраг в глубине кладбища, и вот говорят, что в этом овраге и хранили расстрелянных, причем не только в 18-м году, но и в 30-е годы тоже. Об этом есть такие мемуарные свидетельства.
То есть, а в действительности там никаких исследований на земле не проводилось?
Ну, там, по-моему, все исследования, которые по мемуарам, например, Алексея Смирнова, художника, можно понять, и где-то я еще про это читал, кстати, да, и не только у него, что все там подземные исследования проводились исключительно в результате прокладок каких-то коммуникаций.
Угу. Да, я думаю, что там настоящие археологические исследования просто невозможны, ну, потому что на этом месте уже находятся могилы.
Угу. То есть более поздние, там уже 50-х годов, 60-х.
Да, получается, угу, там есть могилы и 40-х, и 50-х, угу, годов. Но есть довольно много таких вот именно мемуарных свидетельств, что это где-то вот в глубине кладбища, и вот называли этот овраг. Он заметен довольно хорошо, если, соответственно, стоя лицом к церкви, пойти налево.
А можно я вам даже процитирую из воспоминаний Алексея Смирнова? Старушка ему рассказывает, которая жила непосредственно возле храма, про то, как возили. Местные могильщики присыпали трупы землей, иногда в день приезжало 5-6 хлебных машин труповозок. Мы знаем, да, что это такая отличительная особенность была, фургоны с надписью «хлеб». И все молодые, такие гожие тела были, особенно женщины, одни красотки, рассказывала старушка. Лет 15 возили их, почти до 40-го года. Ну и дальше он как-то решает выяснить, правда это или нет, и спрашивает у настоятеля этого храма, бывшего обновленца. На мой вопрос он оглянулся, выругался и сказал: «Я здесь с 38-го года служу, сам видел», и добавил шепотом: «Тогда каждого так можно было, слово скажешь, и конец. Тут их целый город закопан».
Интересно, кто же этот настоятель?
Я пытался понять, ничего, кто-то не подходит по годам жизни и служения. С 38-го и до 80-го Веденский там служил, да? Я так понимаю, на сайте храма есть список настоятелей. Вот кто-то из них, не очень понятно. Непонятно.
Да,
Игорь Мулешицкий не подходит.
Я тоже пытался с этим вот как-то разобраться, потому что первая мысль действительно была, что это отец Игорь Милюшицкий, но он не подходит, потому что он позже там стал служить.
Он служил в храме на Калитниках с 1967 года.
Да,
а вот до того он был настоятелем в Иоанне Войне на Якиманке.
Да.
И еще до того, после обращения из обновленчества, служил, ой, дай бог памяти, в храме Рождества Христова в Измайлове.
Да, вот эти процитированные воспоминания относятся к самому началу 63-х годов. Ну, вернее, воспоминания написаны значительно позже, но Алексей Смирнов вспоминает самое начало 60-х.
Ну, значит, если он с 38-го года там служил, а это 63-й год, то уж не так много. Ну, понятно, что война там очень сильно разделила все на до и после, но с 38-го до 63-го года это не так много. Это, представьте себе, 25 лет, если мы сейчас отсюда 25 лет отнимем, то получим конец 90-х годов. А у нас очень много священников.
В принципе, время еще памятное для многих.
Да, священников сколько у нас служит с конца 90-х на своих местах? Много в Москве.
Но мы перебили Петра, да, он рассказывал о своей, так сказать, личной, семейной связи с калитниками, а мы тут вторглись, прервав преамбулу.
Ну вот, я впервые оказался там в 88-м году, будучи ребенком, мне было 8 лет, и я как-то сразу понял, что это очень интересное, очень необычное место. Я сразу почувствовал, что это вот такой кусочек старой Москвы. Чувствовалось, что это старая московская окраина, хотя это место в черте Москвы было уже и до революции.
С 18 века.
Но на самом деле, да.
Это чумные кладбища.
Это чумные кладбища. Ну, Камер-Калежский вал проходил вот таким образом, что калитники оказывались за его пределами.
Ну, то есть, так вот, все верно.
Соответственно,
да.
В 18 веке это была ближайшая окраина Москвы. Уже, соответственно, в конце 19-го, в начале 20-го века это было в черте Москвы. Вот, но, соответственно, потом присоединились в 60-е годы новые районы. И, конечно, в 80-е годы многими калитники воспринимались уже как район, близкий к центру. Но я вот как-то почувствовал, что это такая старая московская окраина, что это такая пограничная зона между Москвой и Подмосковьем, вот как вот даже сейчас мы говорим и немножко запутались, в какой момент это место стало Москвой, а когда это, соответственно, еще были такие московские предместья. Но как-то вот это чувствовалось, церковь, которая никогда не закрывалась, пожилые священники, старушки, которых очень много вот тогда было. Там действительно была какая-то особая жизнь, в какой-то степени колорит этого места еще определялся птичьим рынком, который там рядом находился. Ну и уже потом, уже, соответственно, став историком, я задумался о том, что это действительно интересное место, это место, которое заслуживает отдельного исследования и имеет смысл изучать биографии священников, которые там служили, имеет смысл изучать само кладбище. Оно, кстати, абсолютно не исследовано, вот никаких
специальных работ. Да, в отличие от многих, например, других некрополей московских.
Ну, у нас, надо же, опять, мне кажется, есть какие-то исследования по калитникам у Владимира Петровича Козлова. Мы анонсируем, что он в ближайшее время у нас будет с рассказом про Якиманку, но у него есть такие вот мемориальные исследования, некрополистика, это тоже его сфера, надо поговорить просто, возможно, у него наработки есть по калитникам какие-то хотя бы.
Да, это будет очень интересно, потому что там действительно интереснейшие есть могилы. Например, вот совсем недавно я там был, буквально на днях, и увидел очень старый могильный памятник. По его очертаниям я сразу понял, что это первая половина XIX века. И, подойдя к нему, я обнаружил, что да, это действительно так. Там похоронены два священника. Отец Фёдор Пахомиев, в данном случае Пахомиев — это не фамилия, это отчество. Он служил в домовой церкви воспитательного дома и умер в 1789 году. Возможно, что это даже самая старая из сохранившихся на Калитниках могил. А, собственно, сам этот памятник все-таки более поздний. Он был поставлен на могиле его сына, священника Николая Федоровича Шаврова, который служил, вот, собственно, на Калитниках и умер в 1830 году. Ну и там же, соответственно, похоронены их родственники, в том числе скончавшиеся совсем недавно. У меня сразу возникла мысль, не в родстве ли это семейство с Вадимом Шавровым, другом и соавтором Краснова-Левитина?
Ну, это требует, конечно, дополнительных изысканий. Я что-то не помню, чтобы Левитин писал бы о том, что у Шаврова есть какие-то предки в духовном сословии.
Ну, это могло просто быть неупомянуто.
Да, могло и затеряться. Фамилия, да, надо сказать, что фамилия не так, чтоб частая, потому что, когда мы натыкаемся на фамилию Смирнов, мы не предполагаем тут же родства одного Смирнова с другим. А Шавров не часто встречается фамилии. Вот, но, а вот говоря, например, о советских уже захоронениях, и таких довольно позднесоветских, в 73-м году там похоронили, и верующие москвичи потом ходили на эту могилу долго, и сейчас продолжают ходить, схемонахиня Ольга Ложкина. Это была такая, ну, достопримечательность церковной Москвы. Она прожила очень долгую жизнь. Она родилась то ли в 1871 году, то ли в 1874, и умерла в 73-м. То есть она прожила или под 100 лет, или даже больше 100 лет. И вот ходила она, это об этом известно, она так немножечко юродствовала, она ходила в храм, была прихожанкой храма Покрова на Лыщиковой горе, тоже еще один не закрывавшийся старый московский храм. Жила неподалеку у добрых людей на Таганке. Она была в постриге, постриг она приняла еще до революции. Вот, и вспоминали они ее духовные чады, что она часто такие нарезала круги по Москве и молилась возле закрытых храмов, закрытых, частью полуразрушенных. Вот, например, неподалеку у ней был храм Мартина-исповедника на Большой Коммунистической улице. И там она молилась и говорила о том, что храмы эти будут открыты когда-то. И вот возле храма, возле самого этого храма Скорбященского на Калитниках, она была в 73-м году погребена.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня в нашей программе, которая, как всегда, по четвергам совместная с музеем Советский Союз «Вера и люди», у нас сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и религии РГГУ. Я смотрю на Калитниковском кладбище, огромное количество духовенства похоронено, и вот даже на сайте храма в Калитниках некоторые фамилии записаны, и смотришь, дата смерти 79-й год, например, 1900. Ну, такие вот, Зиновий Ветвицкий, протерей Зиновий Григорьевич Ветвицкий. Начинаю смотреть, нигде, везде есть только вот эти его даты жизни, 1895-1979, но нигде нету никаких данных о том, где он служил, только написано, что похоронен в Калитниках, и вот только единственное, что я нахожу, синодик Тульской епархии, толстенная книга 1558 по 2009 год, и вот он там при каком-то храме, даже непонятно, что за храм, числится, то есть, возможно, какое-то время он служил, и вот это, почему я об этом сейчас говорю, это очень интересно. интересное, как-то изучить, может быть, людей, которые там из числа духовенства похоронены, о которых вообще мало что известно.
О некоторых действительно нет решительно никакой информации.
Хотя они дожили почти до наших дней.
Хотя даже, вот, например, часто можно встретить фотографию надгробного памятника, на этой фотографии указан сан, имя, годы жизни, а нигде больше информации о человеке нет.
А как мы с Алексеем Константиновичем Стазарским говорили, вспоминая последнюю службу в Пимене при обновленцах, которую служил протопресвитер Никита Анисимов обновленческий, да, есть надгробие его, он там сильно старше, чем была последняя служба в Пимене у обновленцах, он там сильно старше, уже пожилой совсем человек, в митре, в филоне, ну, то есть в полном облачении, и где он служил после того, как он ушел от обновленцев, ну, обновленчество закончилось у нас, о нем вообще никаких данных нет. А где-то служил, вероятно.
Загадочно, да. Говорят, что он любил носить панагию,
да.
Потому что он же был, почти обновленческим епископом. Успели совершить наречение, и буквально в тот же вечер в Введенском позвонил, как прекрасно об этом написал Левитин, некто Трушин. И вот, соответственно,
Трушин сказал, что я Петь, я думаю, для наших слушателей нужно пояснить, кто таков некто Трушин.
Это фигура для московского духовенства послевоенного времени очень важная, одновременно очень зловещая, потому что Трушин много лет был уполномоченным Совет по делам Русской Православной Церкви по Московской области.
И да, он очень часто фигурирует, в том числе и в мемуарах. И поминают его словом недобрым.
И хиротония Никиты Анисимова не состоялась.
Не состоялась, да, из-за того, что он не разрешил служить, соответственно, второму обновленческому архиерею Филарету Яценко. Бывают, на самом деле, на московских кладбищах очень загадочные могилы. Мне вспомнилась могила, которую мне довелось видеть буквально несколько дней назад на Кузьминском кладбище. Это могила некоего священника, но при внимательном взгляде на нее возникают вопросы, потому что мы не видим на кресте его имени. Похоронена некая женщина по фамилии Селиванова, скончавшаяся в 60-е годы, по-моему, в 1965 году, если я не ошибаюсь. На кресте ее фотография, и рядом с ней священник. Довольно молодой.
На этой фотографии,
священник, да,
на карточке.
На этой фотографии Адама уже в возрасте.
Сын, возможно.
Вот возникает, на первый взгляд, возникает впечатление, что это мать и сын. Но при внимательном взгляде на этот медальон мы понимаем, что, во-первых, это не совместная фотография, а монтаж. Это просто две фотографии смонтированные. А во-вторых, священник в рясе с крестом и с медалями. И, собственно, мой хороший знакомый военный историк, посмотрев эту фотографию, сразу сказал, что это медали не советские, что это медали дореволюционные, и священник, скорее всего, участвовал в Первой мировой войне и получил эти медали на фронте.
То есть эти фотографии были сделаны в разное время.
Фотографии.
И этот молодой священник вполне может быть гораздо старше той женщины, которая там указана как Селиванова.
Да, ровесник. Вполне возможно, что это ее отец. Или, может быть, это ее брат. Или, быть может, они супруги, но она его сильно пережила. И тут сразу...
Но его могила там же, скорее всего.
Непонятно, поскольку нет таблички. И сразу сразу возникло предположение, что, может быть, это некий кинотав.
Да.
Допустим, это священник, сгинувший в лагерях, и
да,
его вдова просила...
или дочь.
Или дочь, да, уже вот здесь вот приходится гадать. Это дело неблагодарное для историка, но вот возникает такое впечатление, что, соответственно, вот эта дама просила, чтобы память об этом священнике вот таким образом была отражена. Ну, может быть, хотели какую-то сделать табличку, но не сделали.
Или, может быть, сделали, а она с течением времени была утрачена. Такое ведь тоже может быть.
Ну, тут мы можем только гадать, потому что я просто пытаюсь... продолжить эту мысль. Таких примеров очень много. И вот если мы пройдем по старым московским кладбищам, сколько у нас вот так вот лежит священников, ну, у нас все-таки программа о религии в Советском Союзе, о вере в Советском Союзе после войны. Вот сколько священников, которые прожили после войны достаточно долго. Кто-то из них не служил по разным причинам, там, личного характера, политического характера, был лишен регистрации.
Кто-то вышел по болезни, по старости,
кто-то, да,
довольно рано за штат, и после этого прожил еще долго. Такое тоже бывало часто. Да, и мы практически ничего об этих людях, а подчас и вовсе ничего об этих людях не знаем. Вот мне тоже приходилось недавно работать с книгой, с синодиком в Бозе почивших священнослужителей Московской городской епархии. Издан был он в 2004 году. Там путаницы много, в общем-то, и иной раз один и тот же человек попадается дважды, но, с другой стороны, там есть и очень такие ценные для нас сведения. Иной раз ты находишь человека, о котором, о судьбе которого ты не знал. Вот, например, даже родственники не знали. Например, вот Алексея Константиновича Святозарского все хорошо помнят, и мне попался священник, служивший, по сведениям этого синодика, в храме Покрова в Медведкове. Он тоже этот храм не закрывался. И умер он в 1938 году. Фамилия Святозарский. Я спросила Алексея Константиновича, не родственник ли.
Хоть там и Света, а тут Свято, ну,
ну, это, да, не родственник ли этот батюшка ему. И оказалось, что родственник, что это дядя и крестный отец его отца. Алексей Константинович.
В какой-то момент у кого-то из них буква в фамилии.
Да, да, да. Ну, это же обычное дело было с советскими паспортными столами. Я, например, знаю одну упокоившуюся уже женщину, которую паспортистка полуграмотная записала в 30-е годы по отчеству как Кузьмовну. И всю жизнь она потом прожила с этим странным отчеством, не имея возможности его изменить. Ей отказывали в этом. Вот. Я думаю, что что-то похожее могло происходить и с фамилиями. Но дело все в том, что родственники этого батюшки Свято-Зарского, они не знали о том, что он до последних лет жизни служил. И о нем было известно, что жил он в Лосинке, и погребен на Бабушкинском кладбище.
А просто не интересовались, у них настолько церковь была на периферии жизни,
нет, ну, что... у Святозарских нет, это было, ну, не так. Но дело все в том, что, может быть, о чем-то считали нужным умалчивать при детях. Хотя, вот, хотя Алексей Константинович вспоминал, что его отец всегда подчеркивал, что, что дядя остался настоящим священником. то есть сан он с себя не снимал, вот, но о том, что он служил в Покровском храме в Медведкове, не знал никто. Вот,
и Алексей Константинович.
И Алексей Константинович не знал.
Но вот эти умолчания советского времени, это на самом деле отдельная тема. В интернете, в соцсетях недавно появилась глубоко поразившая меня запись. Молодая женщина вспоминает своего деда, который был священником, служил на Даниловском кладбище, но она узнала о том, что он священник, когда ей было лет 15. Хотя она знала его прекрасно, она постоянно бывала в гостях у дедушки и бабушки, они очень ее любили, и они куда-то вместе ходили и вместе ездили, но вот как потом выяснилось, соответственно, родители поставили вот такое условие, что ты внукам не должен говорить, что ты священник. И она чувствовала какой-то обман, она чувствовала, что что-то не то, но потому что у деда была Волга, и он всегда говорил, что я работаю таксистом. И как-то при этом улыбался. Она понимала, что ну вот не может этого быть, что дед почему-то шутит. И вот они шли по улице с ним вместе, там ей лет 8 или 10, навстречу идут старушки, которые ему кланяются и говорят: «Здравствуйте, отец Константин». А она спрашивает: а дедушка, а почему они тебя отцом называют? А он улыбается, говорит: ну, я ж старый, вот они поэтому вот так говорят. И даже она в семейном альбоме увидела его фотографии в облачении и спросила, что это такое, ей сказали: дедушка играл в любительском театре.
Ну, это уже такая немножечко, хотел сказать, за гранью история, но зачем уж так было скрывать? Какие это годы?
Это
70-е.
Это рубеж 70-х и 80-х
даже
годов.
80-х,
то есть, на самом деле, история, да, я бы сказал, что история за гранью, да.
То есть, и отца Константина-то нет, наверное, не так уж долго, да, не так уж давно.
Я думаю, что да.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на минуту, напомним, что это программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Здесь Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, Ксения Толоконникова, директор Музея-исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин, мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».